Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Вслед с Ксенией Собчак разные персоны спешат на выборы 2018 года. В нашей студии сегодня Борис Якименко вместе с братом Василием, основатель двух прокремлевских движений, «Наши», идущие вместе, бывший лидер православного корпуса движения «Наши», историк, доцент Российского университета дружбы народов. Где-то неделю назад наш гость объявил об участии в выборах президента России. И вот я вижу, что день прошел после того, как опубликована через агентство РИА Новости и предвыборная программа. К нашей беседе, я надеюсь, подключатся политолог Евгений Хлов и журналист Михаил Фишман. Добрый вечер, Борис Григорьевич.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы начнем, знаете, с чего-нибудь печального, но то, что возбудило народ. Вот событие, наверное, дня. Сообщение о том, что актер Дмитрий Марьянов, очень популярный, умер по дороге в больницу. Скоро не приехала на вызов, как сейчас выясняется в сетях, на всю лобню аж 6 машин. Возбуждено уголовное дело. Вот вы боролись за путинскую Россию в двух движениях. Вот она 17 лет существует, состоялась. Как вам нравится такая страна, которая тратит деньги на две войны, а не на медицину?
Ну, знаете, давайте, что касается данного эпизода, то там не все так однозначно, и я внимательно посмотрел на то, что там происходило. Есть другая версия событий о том, что приятели, которые везли этого актера в больницу, отказались его туда доставлять именно с помощью специализированной техники, а сказали, что мы привезем его сами. И вот они его сами повезли, а потом, когда он умирает, выясняется, что скорая не приехала. Поэтому я просто как историк привык с разных сторон взглядывать на то или иное событие, используя самые разные источники для понимания объективной картины. Поэтому это не отменяет, может быть, многих других фактов подобного рода и так далее. Но мне представляется, что выводы целиком о стране делать по одному такому и не очень понятному случаю, это преждевременно.
Но выводов-то много, на самом деле, можно сделать на основе тех источников, которые у нас есть о стране и состоянии медицины, и сколько тратится на вооруженные силы, а сколько на здравоохранение, мы же, собственно, знаем. Я еще раз хочу вас спросить. Вот эта Россия, которая создалась за 17 лет, вам нравится или вы хотите ее сохранить или изменить?
Я хочу многое изменить, безусловно. Именно поэтому я и, во-первых, заявил о том, что становлюсь кандидатом на выборах президента и опубликовал программу, в которой как раз и написано, что желательно изменить.
Хорошо, но если вы боролись за Путина, зачем вам что-то менять, если есть живой Путин, собственно, или вы разочаровались в Владимире Путине и его политике?
Вы знаете, я не хотел бы, вот меня все время пытаются засунуть в какое-то прокрустово ложе борьбы. И у нас, к сожалению, вот эта традиция, понимаете, что каждый, так сказать, новая метла выметает все старые. И обязательно опрокидывает все существующее. Это, знаете, как вот было у Павла и у Екатерины, который, придя к власти, начал там чуть ли не дворцы ее переделывать в казармы. Мне кажется, что от этой традиции надо постараться уже отойти. И мы обязаны понимать, что Владимир Владимирович Путин, даже если он покинет свой пост, он никогда не будет выведен из существующей политической системы. Потому что сделано столько, как бы там ни было, выросло поколение, которое никого, кроме Путина, не знает.
Поколение путинистов?
Нет, просто поколение Путина. Назовем так молодежь, которая выросла, родилась и выросла при нем. Хотим мы, так сказать, признавать этот факт или не хотим, но они никого, кроме него, не знают. И поэтому подходить к этому с очередным, так сказать, штыком и переворотом – это безумие. Мы уже достаточно в одном только минувшем столетии на это насмотрелись. Две революции, две мировых войны и так далее. И два распада государств. Поэтому речь идет о том, что действительно существуют вещи, которые нужно менять. Но это не значит, что нужно на всех теперь вешать ярлыки и говорить, вот я пришел, я вас спасу, а, соответственно, предыдущий спаситель оказался недостоин чести. Это не так. Мне представляется, что сегодня ситуация меняется, деформируется в худшую сторону в силу целого ряда причин. И именно поэтому, наверное, сегодня нужно очень остро ставить вопросы, которых, наверное, не было там еще несколько лет тому назад. Я об этом довольно открыто в этой же программе, например, написал, почему, в чем, на мой взгляд, проблема сегодняшней власти. И что, так сказать, мне кажется, начинает происходить, то есть какие опасные тенденции сегодня происходят. Поэтому мне, я вижу то, что происходит, я не идеализирую эту картину, тем более как историк, я вообще не имею права этого делать. Поэтому я не говорю о том, что все вокруг прекрасно.
Хорошо, а что не прекрасно? Вот вы говорите, деформируется. Ну что деформируется-то, скажите? Чем вы недовольны-то?
Мне кажется, что сегодня исчезает вот эта внутренняя очень серьезная связь, которая существовала между Путиным и людьми, и обществом, будем так говорить. Вот это, мне кажется, очень серьезная проблема, которая стала возникать несколько лет тому назад, и мне кажется, что сегодня она усугубляется. То есть, если раньше люди имели отношение к Путину, и чувствовали его действительно, так сказать, вот непосредственным лидером, отцом нации. То есть было ощущение, что он к каждому из этих людей имеет отношение. Поэтому даже было такое выражение, там ВВ прикроет и так далее. То сегодня вот это, они имеют отношение к эпохе Путина, ко времени Путина, но не к самому Путину. А в силу того, что у нас очень интересный менталитет, в рамках которого человек не работает, а помогает начальнику, он ощущает свою полезность только кому-то. То есть вот если начальник дал грамоту, значит, принесена польза. И если ему говорить, как на Западе, что ты должен быть полезен самому себе, он просто не поймет. Ему нужна чья-то оценка, он должен быть кому-то нужен. И вот сегодня люди оказались отданы на аутсорсинг управляющим компаниям, чиновникам из правительства и так далее. И вот эта связь между лидером нации и между людьми, на мой взгляд, начинает стремительно разрываться.
Но это вертикаль, значит, вот так работает. Все связи сверху вниз, а снизу вверх никого не слышно.
Ну, значит, наверное, вертикаль стала деформироваться в каком-то смысле. То есть я не знаю, какие механизмы сюда включены. Я просто как специалист по общественному сознанию, я вижу, что эти деформации начинаются. И мне кажется, эта проблема, она гораздо серьезнее, нежели, может быть, так сказать, многие какие-то внешние ее проявления, на которые обычно принято обращать
внимание. Хорошо, вот давайте мы, вас волнует это, предположим, потеря связи Путина с народом, а ваших возможных оппонентов волнует нечто другое. Вот в эти выходные на презентации либерального манифеста выступал возможный кандидат в президенты Григорий Явлинский. Давайте его послушаем.
Это прекращение войны с Украиной. Это прекращение авантюры в Донбассе. Это решение тяжелейшей проблемы Крыма. Все эти проблемы созданы политикой Российской Федерации. Это вывод российских войск из Сирии, прекращение участия в чужой гражданской войне. Это изменение отношения между Россией и миром. Нормализация этих отношений.
Он говорил о главных тезисах своей президентской программы. Мы видим, что его волнуют проблемы войны и мира. Проблемы, поднятые Григорием Явлинским, войны и мира, вас волнуют? Вы хотите прекращения войны в Украине, в Донбассе, в Сирии?
Вы знаете, я хочу прекращения войны в России, всех против всех.
Это уход от вопроса.
Это не уход от вопроса. Это гораздо важнее, чем, так сказать, вот эти прекращения вот этих внешних вещей.
Так,
давайте,
может...
давайте.
Люди гибнут.
Я понимаю, люди гибнут. А люди в провинции не гибнут?
Слушайте, но 10 тысяч человек убито на территории Украины, в том числе силами российских оккупационных войск.
Давайте для начала.
А вы, считая, вы куда-то в провинцию посылаете?
Нет, я никого не посылаю.
Там же не стреляют из автоматов и
градов. От того, что прекратится война в Сирии или на Украине, из пьянства восстанут миллионы людей, найдется работа у тех, кто сегодня на деревне вынужден там торговать паленой водкой и всем остальным. Перестанут друг друга люди жрать в интернете, этого не произойдет. Мы должны сегодня прежде всего задуматься над тем, что происходит вот здесь, у людей, на наших глазах.
Хорошо. В каком-то смысле, возможно, вы правы, те люди, которые не могут найти себя в России, они едут в Донбасс убивать, или едут, нанимаются в Сирию, в ЧВК Вагнера, убивать за 300 тысяч в месяц, а потом их бревные ошметки отправляют, в лучшем случае, сюда. Вас это, похоже, не очень волнует. Продолжение. Вот вы сказали об одном, а есть продолжение. Вот это война.
Так вот, речь о чем? В данном случае вы предлагаете бороться со следствием.
Нет, я предлагаю прекратить внешнюю агрессию.
От нее ничего, от прекращения ничего не изменится. В том-то все и дело. Вопрос весь в том, что гораздо более серьезные процессы деформационные происходят здесь, в стране. И нужно думать об этом. Нужно сейчас людям объяснить, что с ними будет через 10 лет, когда не то, что, так сказать, вот то, что сегодня происходит, то, что еще хоть как-то держится, будет просто уничтожено тем, что шоферов не будет, всяких обслуживающих не будет, вот этих миллионов охранников не будет, потому что все это техника заменит, когда эти люди станут вообще не нужны.
А пока можно воевать там в Сирии, это главный вопрос. В Украине.
Понимаете, вопрос...
Вы можете объяснить, зачем нужно воевать в Сирии и в Украине? Вот как человек, который захотел стать президентом России. Вы никак не можете мне ответить, вы будете это прекращать или нет? Вот ваши православные единомышленники, они против войны или они за убийство, так сказать, и христиан, и соседнего народа украинского?
Ну, давайте, во-первых, все-таки остановимся на том, нигде еще не доказано участие России в войне на Донбассе. Это вопрос дискуссионный, если честно. Вот. И то, что делает Россия в Сирии, то все-таки она борется там с ИГИЛ, а не с мирным населением. А что такое
это
ИГИЛ?
Это вопрос дискуссионный, как вы говорите.
Я достаточно хорошо, ну, тогда мы с вами в любом случае две дискуссии борются между собой. Два дискуссионных вопроса.
Поэтому понимаю, в равной степени... Я понимаю, вы не хотите отвечать.
Нет, я уже ответил на этот вопрос.
Хорошо, у нас Евгений Хлов на скайпе. Евгений, добрый вечер. Как вы нам объясните, как человек со стороны, вот появление нашего героя на арене президентской кампании?
Так, значит, понимаете, во-первых, я должен сказать, что я очень рад этому событию. Потому что, когда против царя выступил Милюков, это было одно. Это была привычная критика либералов. А вот когда на следующий день выступил в ноябре 16-го Пуришкевич, то стало ясно, что все. Значит, Николаевская эпоха закончилась. Мне очень... приятно узнать о том, что представители течения, которое я считаю для себя клерикально-фашистским, нападают на путинизм справа. Во-первых, это заставит путинизм центрироваться, а во-вторых, все-таки заставит Путина отвечать на целый ряд неприятных вопросов. Вот мой, вот наш, так сказать, общий собеседник старательно уходил от неприятных ответов, что показывает, во-первых, хорошую аппаратную школу и абсолютную непригодность к избирательным кампаниям. Потому что, с моей точки зрения, кандидат может нести любую околесицу, но он должен, по крайней мере, имитировать, демагогически имитировать на поставленный вопрос. Если этого нет, а есть аппаратное, кстати, такое скольжение, то это значит, что людям он не понравится. А зря. Потому что я просто себе представляю дебаты, и наш гость попадает на язык другому кандидату из того же ларца, только, кстати, из другого части джентльменского набора, а именно Ксения Анатольевна Собчак. Если у нее язык хотя бы в два раза уступает по остроте языку ее уважаемого супруга, то нашему гостю сильно не поздоровится. И поэтому, так сказать, я считаю, что в этом балагане, так сказать, лишний элемент балаганства только полезен, потому что совершенно очевидно, что не имея своей организации, не имея ресурса для очень быстрого и надежного сбора 300 тысяч подписей, а для этого нужна либо партия, либо квазипартийная структура, разветвленное по всей стране, делать нечего. Значит, одна и та же общественная, видимо, сила будет собирать подписи для Путина, нашего гостя, и для Ксении Анатольевны, если она все-таки решится прыгнуть в эту холодную воду. Ну, это будет замечательно. Вот получилось... То есть это будет три кандидата одной партии власти. Прекрасно.
Получилось такой приговор вам, да, со стороны эксперта, да? То есть вы как бы часть одной руки. Одной путинской руки. Или другая путинская рука. Чувствуете ли вы себя такой частью?
Знаете, нет. У меня у самого есть руки, ноги. Я никогда не был ничьей ни рукой, ни ногой, ни головой. Поэтому эксперт может говорить что угодно. В данном случае сейчас вообще принято искать как бы черную кошку в темной комнате, особенно если там ее нет. Поэтому я, честно говоря, когда слышу вот эти всякие конспирологические теории, во-первых, я всегда вспоминаю Салтыкова-Щедрина, который в такие минуты говорил, что никогда я так ясно не осознавал, что пора пить водку, как в эту минуту. Ну, вот. А во-вторых...
У нас нельзя.
Да, ну вот, я понимаю. А во-вторых, чем больше таких конспирологических теорий, тем мне приятнее, потому что на самом деле... Все несколько иначе.
То есть вы исходите из того, что даже негативный пиар – это пиар, так?
Мы ищем звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления.
Ну, хорошо, да. Не некролог, конечно, прозвучал, но тем не менее. Я что хотел вас спросить? А деньги-то откуда? Вот в этом говорите про каких-то национально ориентированных бизнесменов. Слушайте, но это же огромные деньги нужны, чтобы эти подписи собрать 300 миллионов рублей. Кто вам даст такие деньги?
Ну, вы знаете, в том-то все и дело, что сегодня есть достаточно много людей, которые готовы рискнуть, на самом деле. Ведь настоящий бизнес – это всегда риск.
Да нет его в России. Все условно. Путин скажет, и нет бизнеса.
Нет. Ну, в данном случае, если вот мы все-таки говорим о том, о чем мы говорим, то есть люди, которые готовы рискнуть. Я это знаю. И поэтому в том-то все и дело, что эти люди, они готовы участвовать в эксперименте, в данном случае в
эксперименте. А как назвать эксперимент тогда? Если вы кролик, то что с экспериментом-то, как его назвать?
Нет, я как раз не кролик, а как раз в данном случае я являюсь организатором и руководителем данного эксперимента, если можно это так фигурально назвать.
То есть эксперимент на самом себе?
Нет, не на самом себе, а скорее на обществе. И состоит он в том, что человек, за которым никто не стоит, и это вот мне как раз эти конспирологические теории очень нравятся, потому что они пытаются меня загнать в какое-то общее русло, это на самом деле не так. Человек, преподаватель вуза, автор многих книг и так далее.
Он не идет без политической биографии.
Он идет в президенты. Да, не без политической биографии, но мне стесняться здесь нечего. И вот сколько человек проголосует за этого кандидата, а кроме всего прочего, ведь сегодня на 18-м году ничего не заканчивается. Если за меня проголосует даже миллион человек, то это же те люди, которые в меня поверили. Вы думаете, потом нельзя с ними начать работать? Нельзя, так сказать, их во что-то организовать? Ничего подобного. Тем более, что, как японцы говорят, путь в тысячу ри начинается с одного шага.
Скажите, пожалуйста, хорошо, вы не ответили про деньги, а все-таки про администрацию президента. Вы посоветовали, ваши связи там есть? Посоветовались?
Никаких.
Как нет? Ну, вы же были идеологом прокремлевского движения, с Сурковым работали.
Никаких связей. Во-первых, я был идеологом, но я не был там главным. И поверьте мне, в администрации президента за всю свою жизнь я был, наверное, раза три.
Ну, они и по телефону могут давать указания. А с Сурковым вы не посоветовались?
Вы знаете, я последний раз видел Суркова, я вам сейчас скажу, в 2010 году на Селигире. И то со стороны.
Угу. То есть он для вас не авторитет?
Он для меня авторитет, но мы с ним не советовались, потому что наши пути давно разошлись. У меня много авторитетов, но это не значит, что со всеми ими я готов советоваться.
Ну вот, предположим, Ксения Собчак сходила к Владимиру Путину, мы еще не знаем, о чем они там договорились, но поговорили. Не хотите сходить, поговорить, получить благословение, например?
Нет. А зачем?
Ну, мало ли, может, он вам скажет, окончайте дурака валять, лучше идите ко мне доверенным лицом.
Нет, вы знаете, я хочу в данном случае быть абсолютно самостоятельным. Вы зачем-то меня все время загоняете, так сказать, в эти рамки, в которые я никак загоняться не хочу. Как раз речь идет о том, что должна быть в данном случае совершенно самостоятельная линия, самостоятельная политика. И даже по той программе, ну, условному эскизу программы, которую я опубликовал, это достаточно хорошо видно. И получается странная логика. Я говорю, что я ни с кем не советуюсь, а вы сходите посоветуйтесь.
Нет, я спрашиваю, хотите, не хотите, не хотите, не ходите. Вот, мало ли. Хотя я вот, знаете, сомневаюсь, станет ли это агентство государственное публиковать вашу программу вот просто так, без разрешения администрации президента, зная нынешние нравы.
Вы знаете, возможно, они и получили откуда-то разрешение, но то, что они взяли эту программу без всякого, так сказать, моего в этом участия, я очень удивился. Когда первый раз они брали у меня интервью, они сказали, а когда можно будет ознакомиться с вашей программой? Я назвал примерные сроки. Я ее опубликовал.
И а где вы ее опубликовали сначала?
В Телеграме, в своем канале в Телеграме, потом в Фейсбуке дал нам ссылку. И я еще думаю, может быть, их как-то позвонить. У меня где-то был телефон этого журналиста и сказать, что я ее все-таки опубликовал. И вдруг они ее сами берут. Мне это было приятно и даже удивительно.
Ну вот вы уже сказали, что 18-м годом ничего не кончается. Вы знаете, тут опять такое совпадение. Вот я ничего специально тут не делал, не знал, что вы скажете. Но тем не менее, другой кандидат, который вот выступал, у нас эта запись есть, опять же, Григорий Явлинский, на эту же тему тоже высказался про 24-й год. Давайте послушаем.
Давайте. В 2024 году кто бы не оказался на месте руководителя России, вот кто бы это ни был, ему будет абсолютно ясно, что продолжать в том духе, в котором Путин ведет свою политику, невозможно в принципе. И вот либеральные силы, демократические силы должны быть готовы к этому моменту. И кадрово, и программно, и идеологически, и философски должны быть люди, которые тогда смогут вывести страну из очень глубокой ямы. Но на пути на этом есть большие опасности. Военные перевороты, спецслужбы, криминальная олигархия. Есть очень большие опасности, которые могут быть реализованы гораздо раньше, чем будет вот этот поворот. Потому что он довел дело до того, что один человек, все, никого нет. Его нет, и будет хаос.
Вопрос, Борис Григорьевич. Ну что, один человек выпадет из этого гнезда кремлевского и будет хаос или нет?
Вполне возможно. Потому что я еще раз подчеркиваю, знаете, вот была такая история в Древнем Риме, когда император Ромул правил больше 30 лет. И когда он ушел со своего поста, начался интеррегнум, то есть время, в котором все перемешалось, то есть между царствием, из которого пришлось выходить через очень сильное потрясение. Я еще раз подчеркиваю, при Путине, хотим мы это признавать или не хотим, выросло поколение, которое не знает никого, кроме него. И стабильность существующей системы, некие, так сказать, базовые ценности, хотим понятия. Этого или нет, понятия, они связаны с ним. И поэтому в том-то все и дело. Опять же, в этой своей программе я как раз написал о том, что любой руководитель страны, который придет после Путина, он обязан будет учитывать все те реалии, которые были созданы Путиным, и влияние, и личность Путина, потому что его из этой системы не вывести, я еще раз подчеркиваю, уже никогда.
То есть путинизм вечен?
Не вечен, в том-то все и дело. При этом под путинизмом я понимаю как раз все то положительное, что он сделал.
Поэтому... А что же он сделал положительно? Вот войну развязал, людей убил, дома взорвал, в Чечне кровь пролил.
Ну, опять же, давайте мы не будем, между прочим, что касается Чечни...
А цены на нефть, они от него не зависели.
Что касается Чечни, давайте честно признаемся, что Чечня сегодня единственный регион, который из террористического гнезда стал мирным.
Там стала просто у власти террористическая группировка, которая пытает людей, как сегодня мы видели, когда человек таких нетрадиционного поведения попал там за стенок.
Много
теперь
вопросов.
Об этом рассказывает.
Там теперь сегодня мирная жизнь.
Мирная жизнь под руководством тоталитарного режима кадыровского. Вы это ради одобряете, Бога. Я вижу. Там, ради Бога это что?
Под руководством... Вы можете этот режим называть как угодно.
Оттуда республика приезжают процветает. Люди и убивают здесь оппонентов Путина. Это они доказано. Не приезжают оттуда, они не убили Немцова.
Это доказано.
Это доказано в суде. Вот приговор есть уже.
Хорошо.
Вступит в силу.
А русские, когда кого-то убивают?
Это... Я сейчас говорю, приезжали военнослужащие чеченских формирований и убили.
А давайте будем судить о народе.
И Политковскую тоже.
Давайте будем судить о народе не по подонкам, а все-таки по людям достойным.
Но это стало доброй традицией, этих «доброй» в кавычках, конечно, когда какие-то люди, связанные с руководством Чечни, хорошо им знакомые, здесь занимаются политическими убийствами. Вам это нравится? Как будущему президенту Российской
Федерации? Мне не нравится убийство. Но мне также не нравится, когда человека, который вернул Чечню к жизни, продолжают при этом обвинять в каких-то преступлениях. То есть то, что было в Чечне, все хорошо знают. То, что было в 90-е, все хорошо знают. Когда человек, выйдя из дома, не знал, он там в своем подъезде вообще будет убит или нет.
Да, конечно. Не будет ли он разбомблен российской авиацией вместе со всем
городом? Нет, я говорю сейчас про нашу страну. И поэтому то, что было сделано, этого нельзя снимать со счетов. Я все разговоры в 99-м году слышал, в том числе очень достойных людей. Нам остался год. Страны не будет через год, через два. В этом были уверены практически все, уже, так сказать, паковавшие чемоданы. А страна выжила.
То есть вы все-таки за силовые методы?
Я не за силовые методы. Я за порядок, культуру и дисциплину. И в данном случае, я еще раз подчеркиваю, человек, так сказать, масштаба Путина, Путин в данном случае, не может быть выведен из этой системы без потрясений. И поэтому любой лидер, который придет на его место, он должен постепенно переплавлять то, что сделано Путин, постепенно это исправлять и, соответственно, создавать свою повестку. Просто прийти и сказать, этого больше нет. А теперь я, не будет этого. До сих пор половина страны и сегодня готова за Путина голосовать. Она будет готова за него голосовать всегда. Этих людей списать в утиль, наплевать на их выбор.
То есть вы за плавную депутинизацию?
Я за плавный перевод, за плавное решение проблем, которые сегодня накопились.
Хорошо.
Без личностей, без революционной борьбы, без баррикад.
Давайте мы к народу обратимся. У нас звонок есть по телефону из Нижнего Новгорода, странное такое имя, Олега. Пожалуйста. Ваш вопрос.
Здравствуйте, Михаил Владимирович и Борис Григорьевич. Вот вы сказали, Борис Григорьевич, что не доказано, что наши войска воюют в Украине. Это доказывается очень просто. Подходите к любому военнослужащему, и каждый второй или третий вам об этом скажет. Это первое. Второе. Вот вы ушли от вопроса, почему наши войска находятся в Украине или в Сирии. И мотивировали это тем, что у нас тут внутри проблемы, а это никак не связано. И проблемы были и до войн, вот. И, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, зачем действительно наши войска находятся в Сирии и в Украине?
Пожалуйста, Борис Григорьевич.
Я еще раз отвечаю. Во-первых, действительно, не доказано наше присутствие на Донбассе.
Их там нет, мы эту байку знаем. Да.
Во-вторых, я еще раз говорю то, о чем я уже сказал, что в Сирии находится гнездо исламского государства, запрещенного на территории Российской Федерации. Я, что такое исламское государство, я на эту тему написал однажды целый документ, который показывает, что это все гораздо опаснее, чем мы думаем. И поэтому совершенно понятно, что там делает наша армия.
Понятно. То есть, конечно, непонятно. А частные компании зачем туда, кстати, посылать? Ну, армия, хорошо, а там еще наемники работают.
Я не знаю, кто там еще работает, потому что я в подробностях эту ситуацию не изучал.
Интернетом не пользуетесь?
Нет, я пользуюсь интернетом, просто дело все в том, что существует слишком много вопросов, которые нужно изучить в подробностях. Поэтому тонкостей этого процесса я не знаю.
Я прочитал вашу эту программу предварительную и понял, что вы выступаете за такой особый, ну, скажем так, евразийский путь развития России.
Назовем его так.
Я правильно формулирую?
Да.
А в чем его суть, на ваш взгляд?
Его суть в том, что у нас особый цивилизационный путь. То есть мы так и не смогли стать Европой, хотя, так сказать, нам пытались присвоить вот это звание европейцев в 90-м году на определенных условиях. И у нас масса возможностей для того, чтобы сегодня всему остальному миру предъявить великолепные достижения, начиная от техники и кончая, прежде всего, пищевыми продуктами. И поэтому, на мой взгляд, необходимо, ну, будем так говорить, перестать подчиняться глобальным правилам и работать собственными правилами.
Предъявлять... То есть Крым захватывать и вот свои правила игры навязывать миру, а получать Крым... в ответ санкции и проблемы.
Нет, Крым возвращен. А с другой стороны, возвращен.
Откуда тем более, возвращен? Что-то... Его кто-то забирал? Россия признавала Украину в тех границах.
Нет, дело все
вы
в том,
не в курсе?
Нет, дело все в том, что когда Ельцин говорил, берите независимости, сколько можете унести.
Это он говорил российским автономиям.
Ну вот. Но мы же понимаем, что тогда он это распространялось абсолютно на всех. То, разумеется, уходя, прихватывали. Тем более мы знаем, как Хрущев принимал это решение, в обмен на что он его
не
принимал.
Хрущев, а все руководство Советского Союза.
И поэтому то, что произошло, это восстановление справедливости, тем более, что там был референдум.
Это не референдум, а купендум. Референдум был в Шотландии, например.
Называйте это так.
Неудачный.
Поэтому Крым возвращен. И опять же, понимаете, речь идет о чем? Да, сегодня, если мы хотим сохранить свой суверенитет и независимость, мы хотим его сохранить, не потратившись. Так не бывает.
Так Россия не Европа, значит. Россия это что, Азиопа, как Милюков говорил?
Нет, ну, как Милюков закончил, так сказать, в
да
принципе,
нормально закончил,
закономерно.
Умер спокойно в своей постели
бежал,
во время оккупации.
Совершенно верно, да.
В 43-м году.
Газетенка.
Даже Сталина похвалил. На старости за защиту России. Все было.
Вопрос здесь в чем? Что у России особый путь. Я работаю со студентами. И вот совсем недавно, буквально неделю назад, я задал большой аудитории простой вопрос. Россия, Европа или Азия? Или просто Россия, Европа или нет? Молчание в аудитории. Люди
вот
не
до чего вы людей довели.
Нет, люди не осознают себя европейцами. Они никогда себя европейцами
не осознавали.
Вот до чего
доводит промывание мозгов.
Ну, вот. Я не промываю мозги, я преподаю древнерусскую историю. Поэтому речь идет о том, что именно вот эту особость пути, а сегодня ведь очень ценятся именно особенности, потому что глобалистская вот эта вот политика, она ни к чему не привела, мы это видим. Даже Меркель открыто об этом говорит, что вся вот эта картина прекрасной многонациональной Европы, объединенной под знаменами глобализма, больше не существует. Поэтому самое время предложить миру свои правила.
Да, уж
когда никто не знает,
правила.
Куда идти.
Слушайте, но вы разошлись все-таки с президентом Путиным, на которого вы работали, и за сохранение власти, которого вы боролись вместе с движением «Наших» и «Идущие вместе». Вот Владимир Путин тут встречался с участниками так называемого фестиваля молодежи и студентов. Он высказался однозначно про Россию и Европу. Дайте мне цитатку, пожалуйста.
Я ведь о чем говорю? О том, что в мире происходят очень серьезные глобальные изменения. Я сейчас не говорю, плохо ли это, хорошо. Просто изменения происходят глобальные. Значит, Россия, вы сказали, это огромное пространство, так и есть. Вот от западных границ до восточных. Это евразийское пространство. Но с точки зрения культуры, даже языка, группы языка, да, история, это, безусловно, прежде всего все европейское пространство, имея в виду, что оно населено людьми, носителями этой культуры.
Разошлись вы с Владимиром Путиным. Видите, вы тащите в Азиопу, а он все-таки при всех, так сказать, оговорках считает россиян европейцами. Вот видите, может, передумал Владимир Владимирович, попытался пойти по особому пути, а не очень получается. Проблемы, санкции, экономика трещит. Ну, тут видите, как бывает.
Это бывает. Это бывает.
Значит, вы опасный оппозиционер.
Ну, отнюдь нет. Я еще раз подчеркиваю, понимаете, я иду не бороться. Вот меня все пытаются в это прокрустово ложе затащить, а как вы боретесь, а будете ли вы бороться? Я не хочу
за
бороться.
За власть надо бороться.
Ни с кем.
Как же?
Понимаете? Да в том-то все и дело. Если мы будем представлять власть в прежних категориях, а это главная ошибка, которую сегодня делает и США, и многие другие страны, именно поэтому трещит это все там на Ближнем Востоке, вся эта политика, потому что власть давно уже трансформируется. Она не существует в том виде, в котором она сегодня существует. Цукерберг. Недавно вот кто-то из ведущих американских политиков сказал, с Цукербергом мы должны разговаривать как с президентом огромной страны. У него есть власть? Есть.
Ну, с римского папы тоже немного территории, зато много влияния.
Так вот о чем и речь. Сегодня речь идет о том, что та власть, которая существует, она существенным образом трансформируется. И это не значит, то есть все, баррикады ушли в прошлое. Если мы будем говорить с людьми, если мы будем объяснять их место в мире, то им останется только помочь. Власть – это вот огромное, так сказать, объединение людей, которое само принимает решение. Если скоро, поверьте мне, через несколько лет в интернете образуется отдельное государство, и будет у него президент. И это будет совсем не то, что мы сегодня видим.
Хорошо. Евгений Хлов, пожалуйста, ваш комментарий все-таки к этому расхождению нашего гостя Бориса Якименко и Владимира Путина. Один из них объявил себя все-таки европейцем, другое хочет евразийского пути особого.
Совершенно замечательно, потому что я себе просто представляю дебаты. Как наш гость говорит, что Россия особый путь, а Путин возражает, нет, все-таки мы европейцы. И у людей полная шизофрения наступает, потому что, как сказать, оба, и наш гость, и Путин за Путина, но один говорит, что они не европейцы, а другой говорит, что они европейцы. Я мог бы задать глупый вопрос, чувствуют ли они себя азиатами, если спросить у тех же студентов, а вот чувствуют ли они себя азиатом? Да, у них выбор небольшой, как набор, там вот есть Восточная Азия, Южная Азия, Западная Азия, Латинская Америка, Африка, Северная Америка. Вот Европа, вот какой из этих самых цивилизационных ареалов они относятся? Они подумают и все-таки решают, что они явно не китайцы и не пакистанцы, и даже не турки. Хуже того, я даже подумал, что они даже не израильтяне. А Россия, конечно, не Европа в том смысле, что не Германия, не Франция. Она настолько же дистанцирована от Европы, как Соединенные Штаты или Аргентина. Ну вот еще одна такая дочерняя локальная цивилизация европейского типа. Но от этого некоторые путаницы возникают. Вот американец же тоже не европеец. Ну вот так далее. И а что касается различных государств, возможно, будут всякие формы. Вот Средневековье, например, знало форму монашеского ордена интернационального или рыцарского ордена интернационального и трансграничного. Возможно, какие-то формы возникнут новые. Но только наш гость к этому не будет иметь вообще ни малейшего отношения. Потому что...
Категорически не согласен. Господин Якименко очень много сделал для создания современного российского политического режима. Я Евгения благодарю, мы еще его подключим. А я хотел вас спросить, собственно, о трудах ваших. Вот вы создали одно движение, были идеологом, потом другое. Эти люди там выходили на улицу за Путина, били иногда оппозиционеров, иногда оппозиционеры им давали сдачи, хотя, может быть, маловато давали. Вот сейчас, как вы подведете итог этого периода борьбы и страсти? Многие же действительно ждали от вас, так сказать, такой штрассеровской энергии двух братьев, которые построят в России такой молодежный фашизм. А все как-то сдохло, сдулось.
А, то есть плохо, что не построили фашизм?
Нет, просто был прогноз такой, но, слава богу,
мало
нет.
Мало ли чем. Нет ну, такого. Так, понимаете, в том-то все и дело, что...
И православного Селигера уже нет.
И совершенно верный.
Ну да, гранты кончились, кремлевские, куратор ушел, нет. Как вы о других людях пишете, вот оно все и
это опять упрощение. Завершилось. К сожалению, это упрощение. Дело все в том, что, опять же, понимаете, это вот как есть в науке такие же убеждения, что, например, там рабским трудом строились египетские пирамиды. Да не рабским трудом они строились. Здесь то же самое. Очень просто все объяснить отсутствием или наличием денег. И дальше, соответственно, говорить, вот все это кончилось. Да не потому все это кончилось. То, что сделали идущие вместе и наши, они молодежь вывели на политическую арену. И они сделали Путина лидером этой молодежи. И именно тогда, между прочим, любого сейчас послушайте, оппозиционеры, они вот эти оппозиционеры, очень часто об этом пишут, самые-самые ярые оппозиционеры, а нету больше молодежной политики. Не движение наше
нет
исчезло, молодежь исчезла.
И нет политики?
Нету. Это не моя точка зрения. В этом едины сейчас абсолютно все.
Вы же хотели социальные лифты поднять, открыть. Ну и что? Почему ничего не получилось?
Почему не получилось?
Путину не надо было решить локальные проблемы.
Очень много людей оказалось в региональных органах власти, в Государственной Думе, в Общественной Палате.
Так где же они?
И сегодня. Так, не, ну если вы их не видите, не значит их нет.
Ну, все эти вот, которые были из молодой гвардии, одного посадили там, других на какие-то третьестепенные должности поставили. Ну, мы вспомним этих всяких разных шлегелей.
Я еще раз напоминаю, Шлегель был депутатом Государственной Думы.
Был, да вышел.
Правильно.
И вы уже не член Общественной палаты.
Но вы же за сменяемость власти.
Так система вас вычистила, понимаешь, она попользовалась.
Ничего подобного. Я, между прочим, в Общественной палате был 3 срока. И я считаю, этого вполне достаточно. То, что я мог там сделать, я вполне сделал. Я понял все свои возможности. И никто меня никуда не вычищал. Так же, как и Шлегель был 2 срока в Государственной Думе, и эти сроки просто закончились. Понимаете, не стоит, на мой взгляд, все это обязательно засовывать в какую-то схему.
Скажите, ну молодежь может сейчас вот сделать политическую карьеру, молодой человек, как вы считаете?
Сегодня, на мой взгляд, нет.
Почему?
По крайней мере, ему очень сложно. Потому что сегодня нет молодежной политики.
Хорошо, давайте мы посмотрим опрос. Этот же вопрос мы задали молодым людям. Вот во что они верят, действительно, есть такая возможность или нет. Ну, прокомментируйте.
Может ли молодой человек сделать сегодня политическую карьеру в России? Ну, у меня есть один знакомый, который бросил институт и, собственно, ее сейчас делает. Так что я думаю, это вполне возможно.
Молодой человек? Он не может занимать какие-то высокие должности, но какую-то политическую карьеру вполне возможно.
Нет, потому что нужны связи и деньги. Если у него их нет, он не сможет этого сделать.
Ну, это невозможно сделать за год. Это надо прям, чтобы сделать что-то политическое. Это надо 2-3 года, чтобы какую-то репутацию себе, точное мнение и разбираться во всем, что происходит в округе.
Но вряд ли, потому что нужны связи для этого. Ну, связи, деньги, больше, в принципе, ничего. А можно иметь очень большие амбиции, но это все равно не поможет.
Если человек умный достаточно, и у него все хорошо в голове, то, конечно, может.
Я думаю, нет. Ну, из-за особенностей системы, которые власти не позволят власти сейчас стать молодым политиком.
Лучше заниматься более мирными вещами и более спокойными. Наверное, может, но без связи это вряд ли получится.
Ну, мне кажется, такое, в принципе, возможно, но с определенным профильным образованием и, наверное, какими-то связями. Я думаю, это сложно, но можно.
Молодая девушка, я сомневаюсь, потому что все-таки политика – это как бы мужское, я считаю. Вот, а высшее образование, не знаю, как насчет этого, но среднее точно нужно.
А на это можно будет ответить уже, скорее, после выборов, но в зависимости от того, что будет потом. Если без Навального, то, скорее всего, нет. Если даже Навальный просто будет сохраняться на политическом поле, то будет, скажем так, ячейка в политике, в которых смогут строиться молодые люди.
Вполне, ну, как бы, есть способы и средства вполне себе. Государственная Дума открыта. Пожалуйста, вступайте в партию, занимайтесь этим, если это кому-то интересно, конечно. На сегодняшнем политическом поле, наверное, никого бы не выделил, потому что мало их. По крайней мере, тех, о которых что-то известно народу. А тем не менее, там, ну, на муниципальных выборах встречаются молодые политики. Это всегда приятно, но о них вот прям критически мало информации. То есть я не знаю, кто это, я просто вижу, что он молодой. Но по одному этому критерию очень сложно сделать выбор.
Конечно, сейчас молодежь не вся толковая, но среди нас есть люди, полные идей, каких-то ожиданий. И, наверное, знаете больше почему? Я считаю, что если человек что-то искренне ненавидит, он это изменит. И сейчас молодежи это очень распространено, поэтому я считаю, что многие из нас делают хорошую, успешную политическую карьеру, которая будет действовать на благо нашей страны.
Ну вот, там и опрос небольшой, собственно, был, и там опять люди указывают, что главное – это связи. То есть большинство все-таки говорит, или нет, или нужны связи. А те, кто говорит, что да, такое впечатление, что они готовы связаться, ну так, мягко намекают, с оппозицией. Так или нет? Или у вас другой какой-то комментарий?
Ну, я совершенно с этим согласен. Я только что об этом и говорил, что социальных лифтов нет и молодежной политики нет.
Но значит, получается, власть работает так, что она дает шанс оппозиции. Молодежь стала выходить вместе с Навальным на улицу.
Ну, как она выходит вместе с Навальным на улицу, мы знаем.
Как?
И, ну, во-первых...
Только не рассказывайте про ЦРУ и про подкуп.
Нет, нет, я не собираюсь рассказывать про ЦРУ, а собираюсь рассказывать о том, что Навальному активно помогают региональные власти, например, потому что это нужно, потому что... А уж меньше всего Навальный, наверное, связан с какими-то, так сказать, западными спецслужбами, потому что здесь ему достаточно большую поддержку оказывает российская власть. Поэтому
в каком виде?
В самом разном.
Своими ошибками?
Нет. Финансовым.
Так сказать, то есть, когда ресурсным. Она сажает его, он сидит в тюрьме, она ему помогает, получается?
Да он давно бы уже сидел бы именно в тюрьме, а не в КПЗ, если бы она действительно его сажала. Я думаю, очень многие мечтали бы именно как Навальный страдать. Поэтому давайте не делать из него, понимаете, какое-то, так сказать, распятие современной оппозиции.
Может, его просто боятся, поэтому серьезно не сажают?
Да нет.
Вот вас не боятся, вас не сажают. Вас отодвинули на периферию политики, все нормально. Нет, ушел просто... Сурков,
нет,
вас нет.
Нет, вопрос не в том. Меня просто не за что сажать. Я не занимался лозоплетением. Меня нет. Один из моих, кстати, предвыборных лозунгов. На меня нет компромата. Нет, его нет. Поэтому в том-то все и дело. Только кажется, что был бы человек, а статья найдется. Ничего подобного. И поэтому нужно понимать, что если этот человек вляпался, он должен за это отвечать. А кроме того, ну, это же не оппозиция, это же пиротехника.
Как же не оппозиция? Борьба с коррупцией, разоблачение премьер-министра. Сейчас уже и за Путина взялся Алексей Навальный. Это не оппозиция?
Да никакая это не оппозиция. Это игра. А Медведев при этом на него подписан, на все его инстаграмы и все такое прочее, это оппозиция.
Ну, врага надо знать в лицо.
Ну, это только так кажется. Поэтому в том, если кто-то на кого-то где-то подписан, то чаще всего это не совсем враг. Поэтому надо понимать, что это игра. Это игра, которая сегодня, кстати, только ухудшает общую ситуацию. На самом деле, действительно, ведь сегодня именно Навальный не дает появиться настоящей оппозиции в России.
А вы настоящая оппозиция?
Я не оппозиция, я еще раз подчеркиваю. Можете меня туда записывать, ради бога. Но, опять же, если человек с чем-то не согласен, вот сегодня наш оппонент сказал, что вот если я буду говорить одно, Путин другое, у людей будет шизофрения. Вообще-то мне всегда казалось, что это называется демократией, особенно в либеральной среде. Вот в научных дискуссиях, например, так обычно и происходит. Но никто не в зале из сидящих и слушающих двух профессоров ни у кого шизофрения не наступает. Именно так, мне кажется, собственно говоря, и вырабатываются какие-то решения, когда кто-то с кем-то не согласен.
А настоящая это оппозиция, ну, все-таки это что? Ну хорошо, вы не оппозиционер, вы за мягкую реформу путинского режима. Непонятно, правда,
какую. Настоящая оппозиция это человек, который смело говорит то, что думает. И никем в данном случае не поддерживается, а имеет прежде всего какую-то активную общественную поддержку. И никого ни от кого не зависит в своих взглядах.
А в России это кто мог бы быть?
Кто угодно.
Вот Ксения Собчак.
О, ну давайте мы сейчас наш, так сказать, довольно серьезный разговор не будем, так сказать, вот этими именами портить.
То есть как-то вы не всерьез относитесь к людям, которые ходят к Путину, в отличие от вас?
Нет, ну так вопрос не в том, понимаете, человек может к нему ходить сколько угодно, но ведь, так сказать, он ходит туда с определенной целью, Владимир Владимирович вовсе не обязан, так сказать, разбираться во всех подробностях ее биографии. Хотя я, будучи президентом, ее бы, наверное, к себе бы не подпустил.
Ну, мало ли, у вас какие-нибудь другие родственники или там знакомые или друзья есть. Кого чью-то дочь можете тоже принять, когда станете президентом. Если станете, конечно. Скажите, а вот что насчет православия? Вы все там, так сказать, себя позиционируете как такой очень православный деятель. Ну и что, будет православный Иран при вас, да? Везде обучение там этому самому религии.
Зачем там все крайности вот такие? Я не очень понимаю. Почему обязательно православный Иран? Есть православные люди, вполне вменяемые. Не надо из, так сказать, любого православного делать НТО или Поклонскую.
А это вы против все-таки... Поклонской? Слава тебе, Господи.
Я считаю, что то, что произошло, это ну, прямо скажем, огромный убыток для Русской Православной Церкви.
Так она же фактически поддержала ее. Уже и патриарх там, так сказать, просто против фильма «Матильда» высказался.
Ну, высказаться против фильма, это еще не значит ее поддержать, потому что то, что там происходило, все-таки это совсем какие-то неприятные вещи.
Вы имеете в виду поджоги там?
Ну, погромы и все такое прочее. Но я с ужасом на это на все смотрел, именно потому что я православный человек.
Ну, пошли бы к патриарху и сказали, слушайте, а
судите вы... Я не могу пойти к патриарху.
Почему?
Ну, потому что я туда не хожу. Я еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы вы поняли, что я человек вполне обычный. Если когда-то, так сказать, мы с кем-то что-то работали, это не значит, что теперь по гроб жизни, так сказать, мы будем юркать, там, сказать, по этим кабинетам и околачиваться в этих приемных.
Это... А где, кстати, ваш брат сейчас? Он же уже не чиновник?
Он давным-давно не чиновник. Между прочим, человек, ушедший сам из этой системы. И спокойно, так сказать, сменивший ее на интеллектуальный проект, он читает серьезные книги с людьми, обсуждает их. Как раз он занимается строительством людей, а не строительством государства.
То есть строительством какой-то такой странной секты получается?
Почему секты?
Ну, я не знаю. А что это такое за чтение книг?
Это целый комплекс самых разных великих книг. Действительно, это книги самых разных людей, начиная от Лютвака и кончая Мамардашвили, то есть которые создают, формируют системное мышление и помогают человеку понимать то, что сейчас происходит, потому что сегодня, к сожалению, многие наши проблемы именно от непонимания. Человек не может разобраться в том, что происходит. Он помогает им это делать. Он вводит серьезные книги в их круг чтения, приучает людей к серьезному осмыслению того, что происходит. И, на мой взгляд, это очень серьезный опыт, который сегодня очень в незначительном виде существует.
Хорошо. Ну, давайте мы еще раз эксперту дадим слово, буквально на минутку. Евгений, на ваш взгляд, на что есть шансы у нашего гостя, если вдруг действительно ему помогут стать кандидатом в президенты? Или он сам себе поможет?
Знаете, к моему огромному сожалению, пронаблюдав то отсутствие драйва и находчивости, которые полагаются даже третьекурснику, студенту на зачете, я могу сказать так, что очень жаль, а вот собралось бы много голосов, и был бы у Путина второй тур с Зюгановым. Совершенно замечательная картина. Кстати, вот второй тур, и наш гость немножко, но все для этого делает. А это будет восхитительно. И такое будет поучительное зрелище.
В общем, вот, вы обещаете нам чудовищную скуку и повторение того, что уже было. Борис, может быть, вы как-то все-таки эту кампанию скуки сможете сломать? Вот каким способом? Вы там обещаете рабочую неделю сократить до 3 дней. Еще что-то экзотическое. Неужели все это может взволновать массы?
Вы знаете, это вовсе не экзотическая вещь, а это давно рассчитано лучшими западными исследователями, это давно доказано. И действительно, сегодня даже, вы знаете, идея безусловного основного дохода, которая сегодня захватывает многие западные страны, активно обсуждается. То есть, когда человеку просто выдаются деньги за то, что он существует, и от него не требуется ничего делать, все это говорит о том, что это время наступает. Есть такой Дэвид Гребер, он написал прекрасную работу «Bullshit Jobs», фуфловая работа, где он доказывает, что большинство тех вещей, которые мы сегодня делаем, они на самом деле не нужны. Человек спокойно может работать 3 дня в неделю. Просто все остальное выдумывается специально, чтобы не перейти в этот режим. Поэтому как раз ничего отсюда, так сказать, никаких фантазий здесь нет. Все, что я там написал, я очень серьезно проработал. И поэтому как раз я очень надеюсь на то, что людям это понравится. Ведь если у них будет 3 дня, то остальные 4 дня им нужно будет чем-то заниматься. И это будет очень интересно.
Хорошо, давайте к прогнозам, очень коротко к реальности. Вот ожидают какое-то важное заявление Владимира Путина на Валдайском форуме. Это может быть заявление о изменении внешней политики, например, об уходе с Донбасса? Как вы считаете?
Я думаю, что это может быть все, что угодно. Я вижу, что сегодня Путин начинает действительно предпринимать ряд кардинальных шагов, по крайней мере, в кадровой политике. И мне представляется, что он тоже чувствует то, о чем я сегодня здесь говорил, и тоже, наверное, хочет, чтобы это как-то изменилось. Посмотрим, что получится.
А вы не ожидаете, как Павел Чиков, что 4-й срок Путина, если вы не выиграете, конечно, может стать сроком такой мощной реакции, когда все гайки будут завинчены, границы закрыты, а мы уже больше с вами не сможем здесь разговаривать?
В нынешнем мире интернета, скоростных технологий и абсолютно свободных людей, все-таки, как бы там ни было, это невозможно.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был Борис Якименко, человек, который создал аж два прокремлевских движения, наши идущие вместе, был их идеологом, но и сейчас собирается поучаствовать в президентских выборах в Россию. Всего вам доброго.
Спасибо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».